«Это что-то типа тоннеля», — сказал Эмит Факталу.
«Сама вижу», — буркнула Элас Силь.
«Выбора нет. Я уже слышу тех ужасных щенков».
«Знаю, знаю. Ладно, я пойду первой. Закрой панель за ними».
Они нашли тайный проход лишь потому, что кто-то оставил дверцу нараспашку. Откуда-то из коридора позади доносились жуткие, леденящие кровь крики перевозбужденных детишек. Эмит вслед за Элас вошел в узкий проход, развернулся и втянул панель. Внезапная темнота.
«О, ни разу не мятые сиськи, госпожи!»
«Элас Силь!»
«Заткнись! Я женщина и могу так ругаться! Постой, впереди не так уж темно. Идем! И почему ребенок у тебя на руках так долго молчит? Уверен, что он не умер?»
«Ну, он обмочил меня в коридоре, а потом улыбнулся».
«Хм, всегда удивлялась, как женщину удается уговорить на материнство».
«Уговорить? Не смеши, Элас, они просто жаждут».
«Только раз. В первый раз».
«Не верю».
«Плевать мне на твою веру. Ты обычный мужик, а я знаю, что уж лучше спокойно проспать целую ночь, чем выбросить в забитый город еще одного сорванца и покрыться морщинами. Вся награда». «Нет, спасибо. Я намерена оставаться вечно свежей».
«Чертовски уверен, это не так работает».
«У тебя была для сравнения только мать, а она выносила тебя».
«Но как ты умудряешься не беременеть? Ну, я о том, что мы делали днем».
«Сила воли. Смотри, стало светлее. Впереди какая-то комната».
«Слышишь эти звуки сверху? Что-то ужасное творится на площади, Элас Силь. И, похоже, мы к этому все ближе. Или оно все ближе к нам?»
«Бездна, подлая, Эмит, ты когда-нибудь прекратишь нытье?»
Они оказались в необычном круглом зале. Пол был замощен, лишь в середине лежала глыба полированного дерева. Она подалась под ними, словно не была закреплена. Низкий свод позволял лишь ползти на коленях. В середине обнаружился квадратный колодец, ведущий прямо вверх. На стене его висел одинокий, почти прогоревший фонарь. В помещении пахло потом.
«И что теперь?» — спросил Эмит.
«Положи ребенка»,
— странно благоговейным тоном сказала Элас Силь. Эмит поправил простыню и бережно поместил дитя на камни рядом с собой. Ребенок угукнул, перевернулся на бок и срыгнул один раз. Затем снова лег на спинку, закрыл глаза и заснул. Эмит отполз. Фонарь замигал и погас. Горячая кожа, руки, бедра.
«Элас!»
— запыхтел Эмит, когда его потянули.
«Не перед детем!»
Но она не слушала. Некромант обладал умением, подумала Синебу, расчищать перед собой путь, причем без видимых усилий и громких речей. Звуки затихали, словно Бошелен стал камнем тишины, брошенным в шумный пруд. Ну, в пруд, полный шумных рыб. Как-то так. Да, и Неб восхитился безмолвием, воцарившимся вокруг Бошелена, пока тот с зажатой под рукой второй головой шагал по храмовой лестнице и восходил на платформу. Встав слева от алтаря, он повернулся лицом к пораженной толпе. Некромант склонил голову, свою, ту, что на плечах. И Неб ощутил тихий поток колдовской силы, силы столь ужасной мощности, что демон ощутил, как подгибаются ноги. Даже самоуверенному Инебу стало ясно. Он сам и обжорство, и лень подобны детишкам перед этим человеком.
«Он мог взять нас!» — прохныкал демон порока.
Винная бутылка выпала из руки, разбившись о камни.
«Мог связать нас, не уронив капли пота со лба!»
«Ох, ох, нет!»
Бошелен воздел правую руку, и внезапно молчание окатило толпу на площади. Голова Некротуса под левой рукой тоже смотрела, морща иссохшее лицо и строя гримасы. Некромант заговорил.
«Люди чудно, слушайте. Вы до сей ночи были жертвами страшного обмана. Обман обнажится перед вами здесь и сейчас».
Воздетая рука медленно сжалась в кулак. Приглушенный вопль откуда-то, непонятно откуда. Под десницей Бошелена медленно материализовалась фигура. И Неб Кашель даже подскочил.
«Это...»
— крикнул он.
«Это похоть! Демонесса похоти! Давай еще!»
Пышнотелая ногая женщина вопила в ужасе, скованная заклинанием Бошелена.
«Самозванка!» — проревел некромант. «В личине госпожи благодеяний! Думали, похоть процветает лишь на сексе и гнусных извращениях? Если так, друзья, вы не правы. Похоть рождена одержимостью. Одержимость порождает изуверство. Изуверство порождает гибельную нетерпимость. Нетерпимость ведет к репрессиям, а репрессии к тирании. А тирания, граждане, ведет...»
«К концу цивилизации!»
— заревела тысяча голосов. Похоть кричала.
«Мне жаль! Жаль! Я не хотела!»
«Верно!» — отозвался он на выкрики толпы, не обратив внимания на «давай еще».
Она безудержно зарыдала.
«Итак», — продолжал некромант, — «благоразумие вернулось в чудно. Ваша вера была извращена, искажена в гнусный фанатизм. Но к чему дальнейшие речи? Впрочем, мне выпало сообщить вам о кончине короля Макротуса».
Он покачал головой.
«Нет, не от моей руки. Он умер от упражнений уже довольно давно. Увы, он не способен побывать здесь и обратиться к вам, ибо комната с телом зачарована и поднять его невозможно. Однако всем вам будет полезно нанести визит в королевские палаты. Считайте их достойным храмом, вечно напоминающим о гибельном соблазне несдерживаемой похотливой активности».
Он прервался, оглядывая поднятые лица, и кивнул своим мыслям.
«Граждане, я предъявляю вам ваших новых правителей, весьма достойных индивидов, канонических представителей всего подобающего. Этих людей вы с восторгом воспримете как образец для подражания во всех делах».
Еще один жест, и «давай еще» внезапно освободилась. С плачем вскочив, она тут же сбежала. От алтаря донесся тяжелый хруст. Бошелен чуть развернулся, согнул палец, и алтарь взлетел в воздух, чтобы явить на поднимающейся платформе новых короля и королеву чудно, сплетенных выставом в любовном соитии и потому не осознавших своего явления, столь сосредоточенной была их миссионерская удаль. Но порыв ночного ветра возвестил им о смене декораций. Головы поднялись, тупо оглядывая огромную толпу. Люди смотрели в потрясенном молчании, а затем словно взбесились. Солнце уже выползло на горизонт, когда Бошелен вернулся к фургону и лагерю на холме за пределами окутанного дымом города. Эмансипор наблюдал за ним с низкой и перекошенной точки зрения, ибо возлежал на спине, закинув босые ноги на колесо. Некромант нес под рукой голову. Подойдя к слуге, он заговорил.
«Дрожайший мастер Риз, что вы делаете?»
«Токсины, хозяин. Я очищаю ноги. Не нужно кровопускание, нет, совсем не нужно».
«Вижу по мутному блеску в ваших глазах», — сказал Бошелен, «что медицинская помощь в любом случае окажется бесполезной».
«Весьма верно»,
— отозвался Эмансипор.
Бошелен ушел к заднику фургона. Эмансипор слышал, как он роется там. Вскоре он появился со стеклянным кубком, которого Эмансипор еще не видел.
«Что ж, мастер Риз, если ваши ноги уже очищены, насколько возможно, могу я предложить приготовить нам завтрак?»
Эмансипор опустил ноги и встал.
«Боги подлые!»
— ругнулся он.
«Ноги онемели!»
Впрочем, добрести до кострища, в котором еще курились угли, он сумел.
«Я согрел вино, хозяин. Налить кубок?»
«Хм, отличная идея. И себе тоже».
«Благодарю, хозяин».
Эмансипор помедлил, разжигая трубку.
«А, гораздо лучше»,
— сказал он, выдыхая клуб дыма. И зашелся в резком кашле, выплюнув комок мокроты в огонь, где тот на миг придал языкам необычайные оттенки, прежде чем исчезнуть подобающим образом. Эмансипор сунул трубку в зубы и весело запыхтел, разливая вино. Близкий шелест крыльев возвестил прибытие Корбала Броша. Ворона подковыляла, следя, как Бошелен помещает короля Некротуса в стеклянный ящик и ставит на облучок. Казалось, король что-то говорит, но звуки не доносились, чему Эмансипор был несказанно рад. Лакей встал и поднес Бошелену кубок.
Тост, хозяин.
Тост? Почему бы нет? Прошу, начинайте, мастер Риз.
Эмансипор поднял кубок.
За здоровье мертвеца!
Бошелен почти улыбнулся. Почти, но не совсем, как и ожидал Эмансипор.
Верно, воздел кубок некромант. За здоровье мертвеца!
В стеклянном кубе король Некротус широко улыбался, как и подобает мертвым. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, перевод осуществлен Киницыком Карборном, редактор перевода Руслан Гемазов. Озвучено в 2020 году специально для подписчиков Patreon.